Всех приветствую, я в прямом эфире. Сегодня вы услышите Антона Кобзева. Давно мы его не слышали. Наверняка вы знакомы с его лекциями. Если слушали предыдущие наши прямые эфиры какое-то время назад, мы систематически с Антоном выходили в эфир. А сегодня снова Антон в эфире Ведорадио с новой интересной темой. Сегодняшний эфир, можно сказать, больше для мужчин. У нас какое-то время назад проходили эфиры, собственно говоря, сейчас проходят только для женщин, но сегодняшний эфир о мужчинах, о мужских качествах. Как говорил герой одного известного фильма, в чем сила, брат? Так вот, сегодня будем говорить о сильном поле и в чем его сила. Встречаем Антона Кобзева в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Добрый день, дорогие радиослушатели. Действительно, давно меня не было на Ведорадио. Я сам уже очень соскучился по этим эфирам, по общению с дорогими радиослушателями, с проектом Ведорадио. Очень счастлив, что снова появилась такая возможность.
Спасибо, мы тоже рады. И напоминаю о возможности всем слушателям задавать вопросы. Можно звонить по нашему скайпу с логином Ведорадио, и можно писать на наш сайт ведорадио.фм. А сейчас мы хотим немножко послушать вас, и потом уже присоединимся к беседе.
Хорошо, спасибо, Олеся. Действительно, сегодня тема, которую я выбрал для того, чтобы поговорить о ней, это «В чем мужская сила?». В чем же сила, брат? Сегодня попробуем понять, в чем же сила. Потому что веды объясняют, древние ведические знания объясняют, что в принципе это общая проблема, а недостаток сил. Недостаток сил вот в то время, в которое мы живем, это называется шакти храса, на санскрите означает недостаток шакти. Шакти – это энергия, а храса означает недостаток, убыточность. И это общая проблема как у мужчин, так и у женщин. Мы действительно сейчас обделены немножечко этой силой, хотя, казалось бы, все есть для того, чтобы расти, развиваться, жить счастливой жизнью. Но порой нету сил даже сделать какие-то элементарные вещи. Сказать нужное слово, простить человека, взять ответственность, вовремя что-то сделать или вовремя перестать что-то делать. Да, мы знаем, что действительно сил этих не хватает. И сегодня я решил поговорить именно о мужской силе, так как слышал, что эта тема достаточно актуальна, что мало пока о ней говорят. И поэтому я бы хотел сразу приступить к этой теме. Вот смотрите, мужчина живет на трех уровнях. Все мы с вами, в принципе, живем на трех уровнях. Это наше грубое физическое тело. Второй уровень существования – это наш характер или наша психика, или, как веды называют, это тонким телом, научно разбирая, что это такое. И третий уровень – это духовное существование. И вот та сила, которая необходима нам для жизни, она формируется именно на этих трех уровнях. И мы получаем ее именно на этих трех уровнях. И есть некоторые особенности вот у мужчин и у женщин. Это развитие происходит по-разному, силу мы получаем по-разному. Однако на уровне тела все более или менее понятно, и там отличия, собственно говоря, небольшие. Как мы берем силу на уровне тела? И есть элементарные некоторые вещи, которые многие не знают, но если мы начнем хотя бы это делать в своей жизни, то сразу почувствуем, что сил стало больше. И на уровне тела все более-менее просто, то есть нужно правильно питаться, нужно понять, что такое правильное питание, нужно очень глубоко изучить эту тему. Я когда разбирал семинар вегетарианства некоторое время назад, даже, насколько я помню, на Ведорадио тоже мы общались, да, Олеся?
На эту тему. По поводу питания, да, мы говорили, да. Два эфира, по-моему, у нас было связано с вегетарианством. Это тоже очень актуальная тема для наших слушателей.
Да, вот когда я разбирал эту тему, я пришел к одному простому выводу, что в сущности нам в какой-то момент нам не дали свободы выбора, чтобы подумать, а как мы хотим питаться. То есть мы просто приняли некую модель, которая существовала уже в той среде, где мы жили, семья, школа, друзья и так далее. Мы просто приняли эту модель на веру так очень слепо и даже не вдавались в какие-то размышления, хотим ли мы так жить и почему мы так живем. То есть не было вот этого элемента свободы выбора. И поэтому вот эта тема очень важна для тех, у кого этого свободы выбора не было, потому что, не разобрав ее, мы в сущности так и не можем понять, а как же питаться-то правильно. Мы просто что-то принимаем и все, и так и живем всю жизнь. И поэтому очень важно изучить эту тему, чтобы именно для себя вот принять какую-то модель на основе уже своего разума, на основе тех знаний, которые мы можем получить, принять уже эту модель. И самое лучшее для того, чтобы получать силу в тело, это вегетарианское питание. Я объясню почему. Многие люди думают, что они, если они будут питаться мясом, то они будут получать силу. И это глубочайшее заблуждение со всех точек зрения. С точки зрения медицины, с точки зрения восточной медицины или аюрведы, и также с точки зрения просто здравого смысла. То есть я не знаю, откуда взялась эта иллюзия. Много, конечно, разных предположений. Кто-то говорит, что это владельцы скотобоин внушили всем, что это какой-то вселенский заговор или еще что-то. Есть какое-то рациональное зерно в каждой из этих теорий, но суть не в этом. Суть в том, чтобы разобраться, что это просто очередной миф, который вот по каким-то причинам до сих пор существует в обществе. И развеять этот миф очень просто, если мы разберем, что такое сила от пищи и каким образом она приходит в наш организм. И веды объясняют, и просто даже если мы с точки зрения здравого смысла посмотрим на факт питания, мы посмотрим, что наше тело питается за счет вот, питательных веществ, которые попадают в наш организм вместе с пищей, и затем, которые наш организм преобразовывает в необходимые компоненты для существования нашего тела, поддержания нашего тела. И вот если мы берем любой продукт, то в нем есть определенная жизненная сила. В нем есть жизненная сила, на санскрите это называется прана или жизненный воздух. И то есть он, это такое собирательное понятие, которое включает в себя все полезное, что только бы не было в пище. И вот если мы берем какие-то вегетарианские продукты, то мы можем видеть, что в каких-то этой силы больше праны, в каких-то этой праны меньше. Да? То есть очень много праны в сырых продуктах, например, в сырых овощах и фруктах. Но это отдельная тема, я ни в коем случае не призываю всех стать сыроедами, так как уже много печального опыта есть на эту тему у людей, которые пытались полностью перейти на сырое питание, потому что столько праны или столько жизненной силы, возможно, не всем надо. Это даже и перебор ее в какой-то момент может вызвать даже какие-то болезни тяжелые и так далее. Но факт остается фактом, что вот в этих элементах питательная сила есть. Но если же мы возьмем какую-то мясную пищу, то мы увидим, что там этой силы нет вообще. И единственное, что остается сделать нашему организму, это кое-как собственными силами переварить эту пищу, взять какие-то остатки, которые, возможно, там остались, и что-то попытаться с этим сделать. Но в основном просто нужно это переварить и побыстрее вывести из организма. Вот что делает наше тело с мясом, с любыми мясными продуктами. И таким образом он не то что приобретает силу, он просто постепенно силу теряет. Люди, которые несколько очищают свое существование, хотя бы какое-то время не употребляют в пищу мясо, они все больше и больше начинают это чувствовать, что вот такое питание просто-напросто разрушает наше тело, разрушает полностью нашу жизнь. Но это всего лишь один из элементов вот поддержания грубого тела, это просто перейти на нормальную пищу. Также сюда входит и соблюдение режима дня питания. Потому что в какой-то момент времени пища, она приносит нам благо, она дает нам силы, здоровье. А если мы будем есть ее в другой день, даже супервегетарианскую пищу, то она будет просто отнимать у нас силы. Поэтому говорится очень простые советы, которые вот можно почерпнуть. Очень много лекций сейчас есть по поводу здорового питания.
Кстати, вот именно сегодня тот день, когда не вся вегетарианская пища приносит пользу.
Да, кстати, спасибо вам большое, Леся. Я попробую немножко об этом рассказать. Может быть, даже я попрошу вас немножко об этом рассказать. И вот то, смотрите, например, если человек очень много ест зерновых продуктов рано утром или поздно вечером, то это ни в коем случае не принесет ему сил, не даст ему силу в тело. Это даст ему, наоборот, только усталость, сонность и все остальное. Я вот по себе знаю, потому что я, когда учился, я почему-то так сложилось, что я вот думал, что надо есть очень много зерновых продуктов. И когда я ел эти продукты, я не мог понять, почему же мне так хочется спать все время до обеда. Как есть даже такая поговорка, что вся жизнь, она, это борьба. До обеда с голодом, после обеда со сном, да? Но я только еще и, до обеда тоже со сном боролся. Почему это происходит? Потому что для того, чтобы переваривать зерновые продукты, нужно очень много сил. И эта сила, она зависит от влияния энергии солнца на наш организм. И утром влияние энергии солнца, оно минимальное. Вот. И поэтому переваривать зерновые продукты очень сложно. Также переваривать большие объемы пищи тоже очень сложно. Я помню, для меня было большим удивлением, когда я, ну, также давал какие-то лекции по тому, как избавиться от стресса. И я просто смотрел в интернете, что же советуют современные психологи и другие люди, которые не, так или иначе не сталкивались с ведической культурой, что советуют те люди, которые говорят, как избавиться от стресса. И на одном из психологических сайтов я увидел совет одного психолога современного, который сказал, что чтобы избавиться от стресса, нужно всегда плотно завтракать. То есть он говорит, приучите себя плотно завтракать. И я был очень удивлен, потому что я понял, что действительно вполне это рабочий совет, потому что если человек объестся с утра, то там ему будет просто не до стресса, ему просто будет хотеться спать всегда, он будет очень много спать. Но по факту избавиться от стресса не получится, потому что для организма это определенный стресс. Если мы много едим, и особенно с утра, это определенный стресс, то есть с этим надо как-то справляться, надо все переваривать. Жизнь в таком тумане происходит. Я думаю, что у радиослушателей наших дорогих есть такой опыт. Вы можете сейчас его вспомнить и, ну, как-то попробовать соотнести вот этот момент плотных зерновых завтраков или плотного завтрака какой-то тяжелой пищи с утра и дальнейших каких-то изменений в жизни. Также, что касается питания, здесь тоже можно вот уточнить вот этот момент, что вот все радиослушатели могут вспомнить вот этот опыт, что очень тяжело что-либо читать или заниматься какой-либо активной деятельностью, если мы много чего-то съели или съели какой-то тяжелой пищи.
Это точно.
И так как наше тело, оно вот в этот момент, то есть после завтрака и до обеда, оно настроено на очень активную работу, оно настроено на какую-то активную деятельность, на получение какого-то результата. И представьте, что вот мы вот в такое настроение тела просто взяли и затушили огромным количеством пищи, которое просто очень тяжело переварить. То есть день не получится. Вот это первый момент, такие краткие советы. То есть вот обед уже можно покушать хорошо, можно покушать какую-то зерновую пищу, можно съесть столько, сколько вы хотите съесть, ну, естественно, в каких-то рамках. Да. И что касается вечера, я также хотел на этом остановиться отдельно, что вечером, вот опять же, нужно быть очень осторожным с зерновой и с тяжелой пищей, а с большим объемом сладкого и так далее. Почему? Потому что вечер – это то время, когда организм уже тоже готовится спать. Днем влияние энергии солнца было максимальным на наш организм, поэтому все переваривалось просто замечательно. Вечером влияние солнца уже намного ослабло, и возникло влияние луны уже. Поэтому переваривается пища не так хорошо, перевариваются определенные только продукты. Лучше поужинать какими-нибудь тушеными овощами, можно немножечко съесть сладкого, можно чуть-чуть выпить травяного чая, что-то такого. Говорится, что вечером хорошо переваривается молоко, оно вообще может перевариваться всю ночь, в принципе, в нашем организме. Вот, то есть вечером самое главное, ну как вот я по личному опыту даже замечал, что там самое главное как-то перебить вот этот аппетит. Здесь все еще, конечно, зависит от конституции тела. Вот говорится, что наше тело у каждого, оно состоит из трех элементов. Это элемент земли, элемент воздуха и элемент огня. Я не буду сейчас подробно на этом останавливаться, но вкратце просто скажу, что есть люди, вот, у которых элемент огня очень сильно проявлен в теле. Вот, например, у меня он так вот проявлен, у меня сильно проявлен элемент огня. И поэтому вот эти люди, они характеризуются тем, что постоянно хочется есть. Ну, то есть просто вот всегда, особенно вот по утрам и по вечерам. Я вот знаю себя, мне с 6 утра уже очень хочется кушать. И вечером тоже мне очень хочется кушать. Но даже я, проведя такое наблюдение и вот в попытках как бы выстроить свой режим дня, я пришел к такому заключению, что вечером самое главное это перебить аппетит. Ну, то есть не полностью там затушить его, а просто съесть что-то такое, что перебьет на какое-то время аппетит. И потом уже кушать не будет хотеться. И это очень сильно помогает. Также, например, вот замечено, что после 9 вечера, там, да, около 10 вечера и далее, тоже разгорается очень сильно аппетит. Особенно в 10, после 10 часов, если не легли спать вы, то вы заметите, что в это время захочется есть. Обычно здесь возникают, да, вот эти вот всякие анекдоты, что если кушать ночью нельзя, зачем тогда свет в холодильнике, да, там, или что нужно там дорожку фосфорную выложить ночью к холодильнику. Я знаю все эти моменты в жизни, я все и проходил тоже сам. Но оказывается, я узнал потом из аюрведических знаний, что в это время возникает в теле именно огонь пищеварения, он возникает, этот огонь, но он возникает не для того, чтобы переваривать пищу, а он возникает для того, чтобы сжигать излишки слизи и болезни в нашем теле. То есть предполагается, в принципе, что человек в это время спит, и этот огонь, он, представьте себе, так устроен наш организм, что этот огонь сам просто сжигает излишнюю слизь и излишние болезни в нашем теле. А представьте, что мы взяли и в этот огонь, просто вместо того, чтобы он сжигал болезни, мы закинули туда, ну, какую-то еду. И он будет направлен просто на то, чтобы сжечь вот эту еду, переварить эту пищу. И таким образом мы начнем болеть, то есть будут приходить болезни. И это доказанный факт на опыте многих и многих людей, что если они переедают вечером, то они болеют. Поэтому вот сила в теле берется от этих вещей, а сила берется от правильного, первое, от правильного питания. То есть надо понять, что такое питание, что есть и когда есть. Вот этот момент нужно очень хорошо изучить. И мужчина должен в этом разбираться, потому что мужчина – это такой человек, который должен самостоятельно для себя принимать решение, что я буду делать, чего я не буду делать. Это очень важно, но для этого важно получить знания. Также, что касается мужской силы в теле. Ну вот омовение прохладной водой дают силы. Сон на твердой поверхности дает мужчине силы. Также, кстати, замечено, что сон на твердой поверхности дает мужчине возможность просыпаться раньше. Почему? Потому что сам факт того, что ты спишь на твердой поверхности, он не дает телу, ну, как бы излишне расслабляться, переходить вот в какие-то глубокие стадии расслабления, особенно в то время, когда уже надо встать. Далее, физические нагрузки. Это очень важно для мужчины. Ну, прямо вот очень важно. Почему? Потому что мужское тело, оно начинает без физических нагрузок, оно начинает буквально ржаветь. Однажды мне, когда я сказал об этом, один взрослый мужчина, он сказал мне, что ну я вот уже 10 лет ничего не делаю, и я не чувствую, что мое тело ржавеет. И здесь можно очень просто ответить, что через какой-то момент вот те, кто занимаются какими-то физическими нагрузками, занимаются хатха-йогой, занимаются еще чем-то, они очень сильно чувствительны к этому моменту, когда долго не занимаются, что тело начинает буквально ну, вот ржаветь. Да? Но тот, кто не занимается год уже, вот он уже прям вообще ничего не чувствует. То есть ему уже тяжело почувствовать, как это происходит в его теле. Да, то есть то же самое, что связано с вегетарианством. То есть кто-то всю жизнь, например, ну, как-то не сталкивался с вегетарианством, он думает, что все нормально в теле. Но как только он займется своим здоровьем, он станет более чувствительным. Поэтому физические нагрузки – это то, что мужчине нужно делать буквально каждый день. То есть от этого его тело будет получать силу. Здесь видите другая модель, то есть женщинам вот не обязательно каждый день делать какие-то физические нагрузки. И они не будут чувствовать какого-то особого дискомфорта от этого. Вот таким образом. Что для мужчины также важно, это соблюдение вот этого режима работа-отдых. То есть здесь нельзя, мужчина не должен себе позволять излишне расслабляться, иметь много свободного времени. В отличие от женщины, мужчина не должен тратить много времени на пустые разговоры, на какие-то, ну просто какое-то праздное времяпрепровождение, потому что это очень сильно влияет даже на его тело, на его сознание. То есть, но также мужчина не должен сильно переутомляться, то есть полностью загонять себя в работу. Он должен также понять, что такое отдых для тела и как это правильно делать. Ну вот некоторые, например, думают, что в пятницу вечером пойти с друзьями на дискотеку или в бар – это отдых для тела. Но это большая иллюзия, потому что тело от этого еще больше напрягается. То есть, если мы не позволяем своему телу спать в то время, когда действует энергия Луны, это с 10 вечера и примерно до 4, до 5 утра, до 4 утра, скажем так даже, до 3, вот так вот, то то таким образом мы очень сильно нагружаем свое тело. То есть тело, оно начинает потихонечку разваливаться от этого. То есть болезни начинаются разные и так далее. Кстати, также замечено, вот недавно общался с одним медиком, который занимается исследованием в области психотерапии. Он сказал, что замечен такой очень интересный факт, что люди с тяжелыми психическими заболеваниями, например, такие как шизофрения, это те люди, которые хронически не соблюдали режим дня. Ну, то есть это была их жизнь, вот, ночью работать, а днем спать. Вот, то есть тело очень сильно слабеет от этого. Вот это вкратце, что касается вот этого вопроса, где мужчина, он ищет, где он может брать силу для своего тела. Второй момент, о котором мы говорили. А, кстати, Олеся, можно вас попросить вот рассказать вкратце о том, почему сегодня не все продукты дают силу?
Ну вот, мне кажется, наши слушатели, которые уже какое-то время, приличное время является нашими слушателями, уже в курсе дела, что сегодня Экадыши, это день, который попадает два раза в месяц, и в этот день очень не рекомендуется не просто не кушать мясо, рекомендуется, да, но еще и не кушать зерновые и бобовые, вот такую пищу, потому что в этот день, как утверждается, в этой пище аккумулируются все грехи мира, даже так говорят.
Ну да, то есть вся отрицательная энергия, накопленная в этом мире, она аккумулируется сегодня именно в зерновых продуктах, и поэтому, когда человек ее ест, то буквально все это в тело попадает. Угу. Действительно, это влияет не только на тело, но и на психику. Вот замечен факт реально, что вот в эти дни, Экадыши, 11-е лунные сутки, ну очень странно некоторые люди себя ведут, и происходят какие-то странные вещи. То есть почему? Потому что люди даже не замечают вот этого тонкого влияния на их организм. Вот в этот день вообще благоприятно поститься, то есть вообще ничего не есть. Да, даже просто с физиологической точки зрения научно доказан факт, что если человек хотя бы один день в неделю он постится, да, то он просто дает огромную силу своему телу, даже того не подозревая. Я недавно читал, просто просматривал тезисы какие-то, книги Поля Брега, где он советует там поститься один раз в неделю. Вы знаете наверняка знаменитого этого человека, который дожил до 98 лет и умер от того, что просто в 98 лет об скалу разбился, когда катался на серфинге. Это меня, конечно, очень поразило. И интересный факт, что его тело было, вот когда его вскрыли, просто тело было очень чистым, органы были очень чистыми. Там даже пишут, что это органы были там как 30-летнего человека. Вот такой интересный факт. И поэтому веды говорят, что можно в этот день поститься, даже очень хорошо в этот день поститься. Таким образом мы очищаем не только свое тело, это первый как бы уровень только очищения, но также мы очень сильно очищаем свою психику, тонкое тело. Для тех, кто занимается глубоко духовной практикой, этот день вообще очень и очень важен, потому что в этот день он может сосредоточиться именно на духовной практике и не отвлекаться ни на что другое. Спасибо вам большое, Олеся, за эту ремарку, это очень вовремя. Потому что вот действительно с этого дня можно начинать какие-то серьезные вещи в плане продвижения здорового образа жизни в своей судьбе, в плане продвижения сделать какую-то аскезу в отношениях, то есть совершить какой-то духовный подвиг в этот день очень и очень благоприятно. И я сегодня проводил одно занятие, где мы обсуждали некоторые духовные принципы, и вот мы интересно пришли к такому заключению, что вот у всех каких-то обетов или принципов существует вот верхняя и нижняя грань, да, и как вот вы сказали, Олеся, да, что нижняя грань вот соблюдения вот сегодняшнего дня или 11-х лунных суток или Экадыши, это вот хотя бы вот не есть какую-то насильственную пищу, отказаться от какой-нибудь ерунды и так далее, но а высшая грань это вот вообще поститься, ну, то есть и каждый радиослушатель, он для себя вот может выбрать, как ему проводить этот день, то есть так или иначе, любое продвижение на этом пути, оно уже будет приносить огромное благо. Любой какой-то даже небольшой шаг. Спасибо вам большое, Олеся.
Спасибо вам. Тут, кстати, такой переход получился от грубого тела к тонкому. Экадыши, как вы сказали, он затрагивает и грубое, и тонкое. Вот следующий этап – это в чем сила в тонком нашем теле, правильно?
Да, правильно. И вот смотрите, на уровне психики у нас уже есть небольшие отличия. То есть, чтобы вот на тонком плане или в свое психическое, или в свое тонкое тело мужчине получить силы, да, которые помогут побеждать ему судьбу, справляться с трудностями, ему нужно совершать больше аскез в жизни. Иногда кажется, что это касается телесного уровня аскезы, да, то есть, как я уже, например, говорил выше о том, что вот спать на жестком хорошо, омовение хорошо делать прохладной водой. Но по факту замечено, что если мужчина совершает эти аскезы, то у него очень сильно крепнет его психика, крепнет его тонкое тело. То есть, просто наша жизнь – это вообще постоянная, то есть, постоянная борьба с судьбой. Ну вот по факту. У большинства людей в этом мире вся жизнь, она происходит вот в этих рамках, в рамках борьбы со своей судьбой, преодоления каких-то трудностей. Бывают периоды, когда нам становится очень легко и хорошо, но чаще всего мы всегда вынуждены учиться сопротивляться нашей судьбе, да? И вот если мужчина не ставит себя в какие-то рамки, то он начинает, вот, как сказать в кавычках, просто плыть. То есть лунная энергия начинает преобладать, ему становится очень трудно жить, он становится, лень такая приходит в жизнь, такая апатия, депрессия. Вот честно вам признаюсь, в студенческие годы я считал, что депрессия это вот просто у меня такая болезнь моя, ну что это вот моя такая особенность моей психики, что иногда я впадаю в какие-то депрессивные состояния, и мне так было себя жалко, и мне нужно было, чтобы кто-то меня пожалел, признал, что вот так я родился таким вот несчастным, депрессивным человеком. Но позже, когда я встретился с ведическим знанием, я узнал, что просто это у меня не было сил, потому что я не совершал никакие аскезы, то есть я позволял себе делать то, что я хотел делать. И вот аскеза по-мужски означает, что я приучаю себя делать то, что делать мне не хочется. Ну вот, например, вставать утром рано не хочется мужчине, а нужно научиться это делать. Омываться прохладной водой, я уже не говорю холодной, да, но начать с прохладной воды омываться, не горячей мыться с утра, а омываться прохладной водой, не хочется это делать, а оказывается нужно делать. То есть принцип таков, что аскеза по-женски означает, что женщина учится все делать просто из любви. Она и так все, вот просто замеченный факт уже, что женщина и так все делает в жизни правильно. То есть у нее уже есть какое-то понимание, как надо правильно жить, то есть что нужно делать, что хорошо, что плохо, что нравственно, что не нравственно. И единственное, что ей нужно начать делать это из любви, потому что, ну, насколько вот известен этот момент, что женщина, она может как бы и готовить там может, и стирать может там, и как-то заботиться может. Но вот делать это из любви уже тяжелее ей. Уже немножко тяжелее, уже надо как-то какие-то усилия прилагать. И вот в этом ее аскеза. То есть ее аскеза – это выстраивать правильные отношения с окружающими. Но у мужчины здесь другой вариант развития. То есть мужчина ее развивается тогда, когда аскеза начинает совершать. Когда начинает приучать себя к режиму дня, когда он начинает приучать себя к планированию. А когда он начинает приучать себя к лишению каких-то дополнительных удобств в своей жизни, когда он приучает себя быть всегда занятым, ну то есть не иметь больше свободного времени, чем это нужно, да, то есть когда мужчина, например, вот смотрите, мужчина получает огромную силу, когда он преодолевает вредные привычки в своей жизни. Вот просто вы себе не представляете, какая высвобождается энергия в жизни, когда мужчина сознательно преодолевает стремление к вредным привычкам. И когда он понимает, что он сам это сделал, когда он понимает, что это сила его воли, да, то есть, и это просто чудеса происходят. Также мужчина получает огромную силу в жизни, если он начинает жить для других по-мужски. То есть нет силы в характере у мужчины, если мужчина ни о ком не заботится, если он никому не помогает, если он не ответственен за чью-то другую жизнь. То есть мужчине нужна какая-то личная ответственность за что-то, за кого-то. То есть смотрите, сам факт, что мужчина кому-то нужен, дает ему огромную силу жить и правильно развиваться. Просто вот сам вот такой факт. Здесь, кстати, можно дать совет женщинам, которые хотят помочь своим мужьям или сыновьям развиваться правильно. Это вот просто, дорогие женщины, постоянно напоминайте мужчинам, что вы от них зависите, что вы нуждаетесь в их защите. Но при этом также говорите, что вы как бы счастливы уже тем, что есть. То есть не надо создавать такую ситуацию, когда вы просто выгоняете мужчину на работу, кричите, что я же от тебя завишу, негодяй, а ты ничего не делаешь. То есть нужно просто создать ему такую среду, когда он сам поймет, что вот он ответственный за это, что если не он, то больше никто это не сделает. И наоборот, вот опять же, это к совету для женщин, к такому секрету, что мужчина теряет силу тогда, когда женщина, находящаяся рядом, жена или мать даже взрослого человека, а когда она делает что-то сама, то есть когда она не прибегает к помощи, когда она дает непрошенные советы, когда она учит, наставляет, то есть она таким образом думает, что она приносит благо, но на самом деле она разрушает мужскую психику. Поэтому вот такой совет женщинам. Просто отдайте это мужчинам, это их обязанность, это их, вот веды называют предписанные обязанности словом дхарма. Ибо это вот мужская дхарма, понимаете, заботиться, оказывать покровительство, быть добытчиком. Поэтому, женщины, просто отдайте это мужчинам. Вы почувствуете, как вам самим станет легче жить, и увидите, как им станет от этого хорошо. Также это касается вот мам, которые воспитывают сыновей. Как можно быстрее дайте им возможность быть самостоятельными. Быть ответственным. Начинайте от них зависеть, то есть хотя бы показывать внешне, что вы от них зависите. Но при этом уважайте любое их решение. Да? То есть, если вы уже дали мужчине ответственность, то не надо их теперь поправлять на каждом шагу, давать им каких-то советов или еще что-то, если они этого не просят. То есть дали ответственность, значит полностью отделегируйте им это. Дайте им возможность развиваться, дайте им возможность ошибаться. Как есть такое правило, что лучше допустить какую-то ошибку, чем сломать психику мужа. Как вот такой пример приводится. Я слышал такой пример, что вот как поступить... Вот, Олеся, вам вопрос, кстати. Давайте с вами попробуем обсудить.
Давайте.
Вот представьте, себе ситуацию. Муж и жена вместе едут в гости к друзьям на машине. За рулем муж, и он забыл дорогу. И он, забыл дорогу и уже третий раз проезжает один и тот же поворот. Как вы думаете, как правильно должна поступить женщина в этой ситуации?
У меня сразу неправильная ситуация возникает в голове, потому что как-то, мне кажется, женщина сразу автоматически, ну, та женщина, которая не задумывается, как правильно строить отношения, правильно разговаривать с мужем, то скажет, ну что это опять уже, ну как, сколько можно тут ездить, нужно же было налево, я же говорила. Вот, ну, так, если подумать, как же правильно...
Хорошо, а вот давайте сейчас тогда с вами попробуем понять, какое будет развитие событий после вот такой ремарки женщины вовремя, казалось бы, вовремя и по делу, правильно же? Ну, надо же повернуть и вовремя приехать, и все будет нормально. Какое будет развитие событий, как вы думаете, вот после того, как вот это произойдет?
Если она отреагирует вот так, как я сказала, да?
Да, да, да.
Есть мужчины, которые, ну, просто мужская гордость не позволяет им слушать женщину. И просто они могут специально иначе сделать.
Да, он может... смотрите, то есть суть развития событий дальнейших будет такова, что отношения испортятся. Даже если мужчина, допустим, он примет этот совет женщины просто потому, что надо доехать, но он перестанет ей доверять. Почему? Потому что он не увидит в ее... Он не увидит в ее поведении то, что она верит ему и доверяет ему. Понимаете, да?
Да.
То есть он увидит, что она ему не доверяет и постоянно контролирует его действия. А у женщины, вот у нее есть такая в психике такая природа, что ей хочется все контролировать. Вот посмотрите, как женщина, она, вот как женщина с ребенком себя ведет, и как мужчина себя с ребенком ведет. То есть женщина, она просто, она как навигатор, знаете, не спускает с него глаз просто. И там любое, там шаг влево, шаг вправо считается побегом, и прыжок на месте – это попытка улететь. То есть, да, когда мама гуляет с ребенком. И когда папа гуляет с ребенком, как он себя ведет? Он даже может не заметить, да, что ребенок уже там разбирает там что-то или еще что-то делает. Ну, то есть, посмотрите, и вот мужчина, он, когда чувствует вот этот тотальный контроль над ним, он лишается вот этой возможности быть мужчиной, быть ответственным. И он чувствует таким образом недоверие к женщине. Хотя, казалось бы, женщина действовала из лучших побуждений, она же не хотела никак унизить мужчину, правда же?
Да, да.
Не было такого. Но по факту получается именно так, представляете? И то есть это не то, что там это гордый мужчина или еще что-то, ну просто вот так сложена психика у мужчины, и надо просто это принять и знать, как правильно с этим быть. Вот. То есть и поэтому развитие этого события будет в том, что отношения просто испортятся. Либо мужчина сделает просто по-своему, либо он сделает так, как надо, но он все равно перестанет женщине доверять. И он затаит вот это вот как бы чувство. То есть он, даже если он об этом не скажет, но он затаит вот это чувство обиды. И вот представьте, что это, если люди поступают так раз за разом, день ото дня, представьте, сколько вот таких обид, невысказанных, накапливается в психике мужчины. Сколько таких обид накапливается. И потом просто происходит в какой-то момент срыв. А женщины не понимают, а что произошло? Все же было так хорошо, я так заботилась о нем. Чего это он вот так вот сейчас? Неблагодарный, да? Можно сказать. Неблагодарный просто. А у него просто накопилась вот эта вещь. Вот. Но может быть и второй вариант событий, да? Как еще может повести себя женщина, Олеся?
Ну, она может сказать: ой, мне так страшно, я даже не знаю, как мы доберемся, я беспокоюсь, что мне делать.
Да, вот это второй вариант развития событий, это уже получше. Это уже получше, можно выразить какой-то свой страх, опасение, что, может быть, нам надо как-то побыстрее сейчас приехать. Но это уже лучше, это уже лучше, это придаст какую-то, ну, может быть, ответственности мужчине, мужчина вспомнит он, а что вот как бы, да, я помню, все нормально. Это уже лучший вариант развития событий, это может быть не вызвать какого-то явного конфликта, может вообще не вызвать какого-то конфликта, он может ответить: да, хорошо, конечно, не волнуйся, все будет нормально. Но есть еще третий вариант развития событий. Это когда женщина просто будет сидеть, молчать и молиться за своего мужа. Понимаете? Когда она будет просто сидеть и взращивать в себе веру в то, что он справится, и все будет хорошо. Ну, то есть, вот представляете, она в этой ситуации, видя, что он проезжает третий поворот, вот аскезу, да, такую совершает. Вот это аскеза по-женски. Просто сидеть и говорить: не волнуйся, мы выйдем, да, я знаю, ты сейчас найдешь решение. Я вот, даже смотрите, она может сказать, что я вот совершенно спокойна вообще. Или как-то даже просто сделать вид, ну, дать знать каким-то образом мужчине, что она совершенно спокойна за то, что он так или иначе привезет ее туда, куда нужно, и защитит ее, и вообще все будет хорошо. Вот такое поведение женщины, поверьте, оно даст мужчине наибольшую силу в его характер. Потому что он видит, что ему верят, ему доверяют, и ему не дают совета, когда он этого не просит. Вот такой нюанс. Здесь, конечно, есть другая особенность, что мужчине надо тоже научиться, в свою очередь, правильно реагировать, если женщина начинает высказывать какие-то свои беспокойства относительно жизни, там, относительно количества денег, там, я не знаю, относительно всего остального. Мужчина должен научиться понимать, ну, как-то изучить вот эту психику женщины и понять, что это она может тоже, она не со зла это делает. Зачастую ей это все просто, все равно. И на самом деле ей просто хочется, чтобы вот как-то ее услышали, поучаствовали в ее жизни. Да, и не обязательно решать вот эти все проблемы сейчас вселенские, о которых она рассказывает. Вот, то есть...
На самом деле у нас такой эфир, тема вроде бы мужская, только для мужчин, но оказывается здесь очень много полезного для женщин.
Да, я просто понял, что можно... Вот на самом деле, смотрите, вот это очень важный момент, что мужчина, он на самом деле получает огромную силу от женщин. Uh-huh. Даже если он этого не подозревает, он получает огромную силу от женской энергии. Как я недавно, я общался, мы общались тоже со слушателями, там Неведомое радио, это клубы «Благость» в Торонто, в Америке, и... Они мне рассказали, что вот эта история, на самом деле, она очень правдивая про американского президента, ну, по крайней мере, мере, у них в Америке говорят, что это правда. Когда президент Америки, он пришел со своей женой в ресторан, и они там встретили их бывшего друга какого-то, что-то в этом роде. И вот американский президент пошутил над своей женой и сказал, что если бы ты вышла за... А, и он был директором этого ресторана. И он пошутил, сказал, что если бы ты вышла за него замуж, ты бы стала женой директора ресторана. На что она, в свою очередь, улыбнулась, ответила, да нет, если бы я вышла за него замуж, это он бы был президентом Америки. И по факту можно видеть, что всегда за сильным мужчиной, за очень сильным мужчиной стоит какая-то женщина. Если вы посмотрите даже исторические какие-то персонажи каких-то сильных мужчин, всегда за ним стояла какая-то женщина и помогала ему. То есть она, по крайней мере, одна женщина должна верить, что ты герой. Ну, что ты лучший и что ты всего в жизни добьешься. Если в жизни мужчины есть такая женщина, которая верит в это, то она даст ему огромную силу в жизнь. И, соответственно, женщинам вот такой совет, что нужно научиться вот видеть вот эту силу в своих мужьях, в своих детях, в своих сыновьях. Мне больше близка вот эта тема отношения с матерью, да, потому что я вот очень своей матери, если так признаться, я очень ей благодарен, ну, за все то, что она сделала в моей жизни. Первое, что она сделала, вот смотрите, она просто позволила мне ошибаться. В какой-то момент, когда она увидела, что я созрел как мужчина и что я должен в жизни принимать самостоятельные решения, она позволила. Вот отец, он как-то действовал иначе, то есть он просто увидел это и он немножко отстранился, то есть он видел, что он уже не оказывает такого сильного влияния на мою судьбу, и он отстранился. То есть он, ну, как-то понял, что он не может сейчас насильственным способом там заставить меня делать правильно. А мама в это время, она просто позволила мне ошибаться. Она говорила, ну, конечно, если ты хочешь так сделать, ну, ты должен это сделать. Это же твоя жизнь, ты должен разобраться. И у меня возникали разные там, ну, бредовые идеи, например, там, уволиться с работы, уехать жить в Африку там. И мама говорила, да, конечно, сынок, конечно, ты должен это сделать, ты же мужчина, в конце концов. Ты должен вот принять ответственность за судьбу. Я тебе помогу во всем. И я чувствовал, что мама меня, она вот вдохновляет. То есть она, ну, как бы верит в меня. И я делал разные странные вещи. Там, взял, собрался, в Африку уехал. Там, да, или потом сказал, все, я теперь хочу вот в той стране жить, там, бизнесом заниматься. Она говорит, да, конечно, сынок, конечно, поезжай. Провожала меня всегда в аэропорт, как бы. Желала мне счастья, говорила, сынок, ну, если вдруг что, ты возвращайся, я тебя люблю. Да, то есть она мне таким образом давала понять, что она принимает меня таким, какой я есть. Не пытается как-то насильственно исправить меня. И самое что главное, что она верит в то, что у меня все будет хорошо. И вот когда я уже встретился с ведическим знанием, я понял, что вот это со стороны моей мамы такой решающий момент. И поэтому мой совет вот всем женам, всем мамам, вот просто верьте в своих мужчин, воспитывайте в себе веру в то, что все будет хорошо. Это же вера определенная. То есть даже если вы видите, что он ошибается, что он делает какие-то странные вещи, может быть, не стоит его как-то поправлять. Надо воспитывать в нем веру. В себе, точнее, веру воспитывать. И таким образом и в нем воспитывать веру, что он все сделает. В свое время он все сделает, все будет хорошо. Таким образом, вы дадите мужчине развиваться ответственным. Но вот интересен момент, что со стороны мужчины, а как же ему тогда правильно делать, чтобы получить вот эту женскую защиту, чтобы получить вот эту позитивную женскую энергию? И ему нужно научиться, во-первых, очень уважительно относиться к женщинам. То есть, если мужчина оскорбительно относится к женщинам, он просто теряет вообще любую возможность правильно развиваться. Если он учится делать это правильно, то он получит. Он правильно научился. Самое первое, кому он должен научиться относиться правильно, это его мать. То есть мужчина, говорится, что мама первый, это первый ваш учитель, первый духовный учитель в вашей жизни и очень важный духовный учитель. Поэтому, если вы научились правильно к ней относиться, тогда вот эта вот энергия, она просто потечет в вашу жизнь, получите огромное благословение от этого. Но в частности, нужно также и ко всем женщинам научиться правильно относиться. И в первую очередь, что значит для мужчины правильно относиться? Это значит вот уйти вот с этой платформы эксплуататорского отношения. В Ведах вообще говорится, что идеальное поведение мужчины в отношении женщины – это то, что во всех старших женщинах он видит свою мать, во всех равных женщинах он видит свою сестру, и во всех младших женщинах он видит свою дочь, ну или свою младшую сестру, да. То есть во всех старших женщинах он видит тех женщин, к которым он должен прислушиваться, о ком должен заботиться. Во всех старших это тоже, видите, энергия заботы. И во всех младших это энергия воспитания, любви, тоже какой-то заботы. Заметьте, что единственная женщина, которой он может вот как-то позволять себе там служить, да, вот такие отношения развивать, это его жена. Вот он может как-то в этом отношении принимать от нее какое-то служение, да, еще что-то. И вот такое позитивное, такое положительное настроение в отношении всех женщин мужчине очень сильно поможет в жизни. То есть оно даст ему силу в его характер, даст ему силу в его судьбу. То есть он будет, даже сам не понимая откуда, он будет чувствовать огромную поддержку в своей жизни. Ну вот это мы вкратце поговорили о том, что касается вот этого второго уровня, уровня психики, да, то есть вот что помогает мужчине получать вот эту силу и избежать вот этой проблемы шакти-храса. И третий момент это духовная сила. В ведических писаниях есть такая история, когда отец-атеист спрашивает своего сына, глубоко верующего человека, откуда же он берет силу жить. Да, вот, ну вот представьте себе такая ситуация, что живет маленький мальчик, ему даже там рассказывается, что ему было всего 5 лет, и он жил в совершенно атеистической семье, где его принципы религии, нравственности и отношений с Богом вообще никто не поддерживал, и даже наоборот, строили очень страшные препятствия для того, чтобы он это делал в своей жизни. И его однажды отец очень удивленно спросил его, видя, как он стойко преодолевает все эти препятствия. Его отец спросил его, а откуда ты берешь силы? На что этот маленький мальчик ответил, ну знаешь, папа, там же, где и ты. И я беру эти силы от Верховной Личности Бога. Поэтому третья составляющая, откуда мужчина берет силу, это то, что мужчина берет силу из духовной практики. Своего рода это тоже аскеза. Ну вот потому что молиться-то в принципе несложно, и строить отношения с Богом в принципе несложно. Просто надо начать это делать. Сложно начать это делать, мужчине сложно это начать делать. Вот интересно, что женщине сложно это продолжить в своей жизни, да? А вот мужчине сложно начать. Поэтому можно видеть, что в основном на лекциях по какому-то ведическому знанию по духовному развитию огромное количество женщин всегда. Ну вот, как я замечал, особенно раньше, сейчас уже примерно выровнялось так вот, но раньше я замечал, что примерно 70-80% женщин. Почему? Потому что им очень легко начать это делать, им очень легко начать двигаться в правильном направлении. Мужчине сложно начать, потому что очень много разных препятствий, например, там какие-то ментальные барьеры, какие-то свои личные жизненные установки. Ну и опять же, вот эта позиция мужская, да, в Ведах она называется... Пуша означает главный, означает...
Еще раз, Шика, как называется это в Ведах? Прервалось у нас немножко.
Это называется Пуруша.
Пуруша. Угу.
Пуруша означает главный, означает, ну как, наслаждающийся, означает верховный, да? И вот в мужчинах, в мужской психике вот эта проявленная энергия Пуруши. То есть, и поэтому ему очень сложно иногда бывает что-то принять новое в свою жизнь. Открою вам даже такой секрет, что, вот, например, если делаешь какие-то семинары для мужчин, то очень долго приходится думать над названиями, потому что мужчины, как правило, вот так сложена психика, что они не принимают что-то, когда им говорят, что что-то нужно изменить в их жизни. Вот если ты делаешь семинары и пишешь там, что вот как изменить себя, как думаете, кто придет на этот семинар?
Женщины, судя по всему.
Одни женщины придут на семинар, потому что они как бы, им не надо ничего менять, им улучшать надо, но они всегда в экстазе. Они всегда рады как бы, да, вот что-то изменить. Мужчина, как правило, ничего менять не хочет. То есть такая у него вот политика, позиция такая его в жизни, что он ничего менять не хочет, и поэтому вот он может изменять тогда, когда все сломалось уже. Вот когда все сломалось, мужчина начинает изменять что-то, что-то улучшать и так далее. Но вот если эту аскезу принять, если понять, что ну, вот я много сил получу от духовной жизни, то мужчина, вот если он уже начал, паровоз очень тяжело разогнать сначала, нужно много энергии направить на это, но остановить, или вот тормозной путь будет несколько километров, если его даже принудительно останавливать. Поэтому мужчины, они берут вот силы от духовной жизни. И духовная жизнь у мужчин, она опять же отличается от женской духовной жизни. Когда говоришь о духовной жизни, особенно новым людям, сразу у них возникает такое впечатление, что духовная жизнь это, ну, то есть какие-то глубокие эмоции, переживания, то есть это что-то такое внеземное. И такая духовная жизнь, она, ну, будет приемлема для женщин даже с самого начала духовной жизни. Если им вот этот компонент духовной жизни давать, они будут, это будет очень привлекательно для них. Но мужчины, как правило, эти не привлекаются. И поэтому даже в самом начале для мужчины духовной жизни это может быть просто аскезы какой-то. Просто аскеза в то, что я встаю тогда, когда надо, и я совершаю определенный обряд, я молюсь. И это моя духовная жизнь. То есть мужчина таким образом принимает на себя вот эту ответственность. Даже если я сейчас... Но я все равно продолжаю это делать, я продолжаю молиться.
Даже если что, мы не расслышали.
Даже если нету сейчас особого вдохновения это делать. Ну, то есть я все равно продолжаю это делать, я все равно это делаю, потому что это надо делать, потому что такую за духовную жизнь. То есть мужчина, он по природе же, ну как это, герой, да, победитель. И в этом случае он побеждает себя, побеждает свою лень, побеждает свое неверие. И вот мой личный опыт также, он говорит о том, что мужчина как раз-таки получает духовный опыт вот через такую аскезу. То есть совершая вот все эти действия, тогда, когда это надо, даже, может быть, не имея какого-то вдохновения и вкуса, он в итоге этот вкус получает. Вот. Это очень интересный факт. Поэтому духовная жизнь у мужчины, она также связана с ответственностью. Что мужчина, например, должен четко для себя знать? Что от его духовной жизни будет зависеть духовная жизнь его семьи. Или тех людей, которые от него зависят, которые рядом находятся. То есть он должен это четко понимать, что если у него слабеет вера, если у него слабеет вот этот энтузиазм совершать духовную практику, это означает, что этот энтузиазм будет также слабеть у его жены и у тех людей, которые от него зависят. Ну, вот и этот факт на самом деле может очень сильно вдохновить мужчину это делать, потому что он понимает, что от этого зависит духовная жизнь окружающих людей. И в конце концов, когда мужчина очень сильно начинает развиваться духовно, то вот этим своим духовным влиянием он может влиять на очень большое количество людей. Вот женщина, она может влиять, но она больше влияет как-то вот с позиции любви, и больше это влияние распространяется на ее семью, на каких-то близких людей, родственников, да? То есть она вот так вот начинает заботиться и таким образом передавать вот это вот ощущение радости от духовной жизни. Но мужчина своей аскезой, он может начать влиять на очень большое количество людей, да? То есть он может начать менять очень многое вокруг. Вот, и то есть... Вот такая духовная жизнь. И на самом деле, чем больше он помогает другим, вот это вот такой факт еще очень важный, тем больше он сам получает от этого силу дальше развиваться духовно. И, например, мужчина может себя заставлять. То есть в духовной жизни можно мужчине, ну, потихоньку начать себя заставлять, например, изучать священное писание. Не хочется, взял, заставил себя просто. Надо. Сел, почитал. Начать заставлять себя молиться там вовремя, например. Вот тоже. Не хочется, но просто вот сделал вовремя, потому что надо. То есть это будет такое, это такой элемент серьезного мужского воспитания. То есть и на самом деле духовный опыт, он также к мужчинам приходит вот именно от этого стремления. То есть именно от этого стремления у него появляется еще больше желания продолжать это делать. То есть, смотрите, у мужчины растет вера тогда, еще вот очень важный момент хочу сказать напоследок тоже, что у мужчины растет вера в него самого и в тот путь, которым он идет тогда, когда он становится в какой-то момент верным своему слову. Вот как вы считаете с женской позиции, Олеся, насколько есть доверие у мужчины к тому мужчине, который постоянно что-то делает, но при этом постоянно что-то говорит, но при этом ничего не делает? Насколько есть у вас доверие к такому мужчине?
Ну, как-то оно, мне кажется, исчезает на глазах.
Оно исчезает, совершенно верно. И вот женщина, она на самом деле олицетворяет общество. И поэтому, поэтому у женщины теряется доверие к мужчине, то мужчине теряется доверие у всего общества. Ну, то есть его надо, это уже надо огромные усилия прилагать, чтобы это доверие где-то взять. Но вот к тому мужчине, который он сказал и сделал, вот как-то верен своему слову. Вот он сказал, я вот так буду делать, и делает так. Или, по крайней мере, прилагает все усилия для того, чтобы так делать. Вот такой секрет интересный, что чем больше у окружающих растет доверие к мужчине, тем больше он получает силы в жизни совершать вот то, что он совершает, кезы, которые он совершает. Вот интересный момент, да, то есть как бы есть вот определенные усилия, которые мы должны совершать. Конечно же, когда мы говорим о духовной жизни, здесь нельзя отрицать такой вот ее составляющей, как милости Бога на этом пути, да, то есть... Если не приходит милость Бога в нашу жизнь, если мы совершаем при этом какие-то ошибки или еще что-то, что препятствует этой милости, конечно, ничего в духовной жизни не получится. Но вот опять же, с мужской точки зрения, с мужской позиции, вот этот элемент усилий, он очень-очень важен. Ну вот вкратце я
спасибо.
Успел, рассказал о том, что знаю сам. Спасибо вам большое за внимание.
Спасибо. Внимание еще. Наши слушатели все во внимании еще до сих пор. И несколько минут будут оставаться в нем. Есть пара вопросов, и, может быть, придут еще и дополнительные. Можно еще писать нам на сайт vedaradio.fm. А чтобы быстрее задать свой вопрос, можно позвонить по скайпу. Юлия написала. Йога – это изначально мужская практика для высших каст, как было в Индии. То есть была привилегией. Сегодня большей частью в мире йогу практикуют дамы, потому что в сегодняшнем мире дамам нужна сила, гибкость, выносливость и спокойный разум для действий и принятия решений. Вот как интересно. Почему вы говорите, что женщинам не нужна физическая нагрузка, в отличие от мужчин? Ведь мы живем в современном мире, а не в ведическом обществе. Здесь нужно уточнить, видимо.
Угу. Спасибо большое, хороший вопрос. Ну, смотрите, то есть, если мы говорим о какой-то классической йоге, ведической йоге, да, которая описана в Патанджали Йога-сутрах, что сейчас такой йогой вообще никто не занимается, это про это можно забыть, потому что у нас нет уже таких тел и таких возможностей заниматься вот этой восьмиступенчатой аштанга-йогой. В таком трактате, как Бхагавадгита, в 6 главе, с 10 по 30 стихи, если вы почитаете, то вы увидите там полное описание восьмиступенчатой практики йоги, и также я надеюсь, что у вас получится убедиться в том, что эта практика в наше время абсолютно невозможна. И йога, она была дана, опять же, для того, и основная ее цель была в том, чтобы успокоить ум. То есть не было там какой-то самостоятельной цели. У йоги была одна цель – просто успокоить ум, чтобы полностью направить его на совершение духовной практики и молитвы, и отношений с Богом. Поэтому хатха-йога, она хороша для всех, как и для мужчин, так и для женщин. И вот вы говорите, современные женщины, им нужна сила, им нужна выносливость. И когда так говорят, то у меня это пугает сразу. Почему? Потому что я-то, в принципе, согласен, что женщинам нужна сила. Но просто вопрос-то в том, что есть такое понимание и есть опыт определенный, что женская сила заключается в ее слабости. То есть в том, что она умеет делегировать заботу о себе, о мужчине. Да? Поэтому если она сама будет всегда пытаться быть сильной и выносливой, ну может быть это и хорошо, но только счастливой она от этого не станет. И когда я говорил, что мужчинам нужна физическая нагрузка, а у женщин как-то по-другому, то есть я не имел в виду, что вообще женщинам не нужна физическая нагрузка, я не против, там, я не отрицаю, что женщины, они тоже должны и йогой заниматься, и как-то тело свое поддерживать. Я просто имел в виду вот этот принцип, что мужчина без нее вообще не может, и он будет разваливаться. А женщине будет нормально. Ну, то есть она изредка может что-то делать в этом отношении, и ей не обязательно, знаете, поднимать тяжелые гантели или там по много времени стоять в каких-то статических упражнениях, асанах, чтобы вырабатывать в себе вот эту силу воли, выдержку и все остальное. Даже напротив, я вам скажу, я знаю женщин, которые занимались какими-то тяжелыми видами спорта и очень сильно так прокачивали свое тело, и у них от этого просто грубеет характер. То есть женский спорт, он женский, понимаете, он такой очень плавный, мягкий такой, все там как-то пронизано просто каким-то общением. Да, там есть какая-то нагрузка физическая, но она не такая, как у мужчин. Если женщина, она перегружает себя физически, то это установленный факт, что от этого будет грубеть ее характер. Он будет становиться таким мужским. Вот, поэтому просто хорошо, конечно, занимайтесь, естественно, нужно поддерживать свое тело, здоровье, это все очень здорово. Просто не надо переусердствовать в этом отношении. Ну, то есть, мое личное такое мнение, что женщинам надо быть с этим аккуратным. То есть, не надо там огромных усилий каких-то эскез совершать в этом отношении.
Угу. Спасибо за ответ. У нас есть звонок. Сейчас мы узнаем, кто на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Как я вас могу зовут? Говорить, да?
Да, вы в прямом эфире, давайте познакомимся. Как вас зовут и откуда вы?
Благодарю. Меня зовут Марина, я из Подмосковья. Я хотела выразить свою благодарность Веда Радио за такие замечательные прямые эфиры, очень полезные, и задать вопрос Антону.
Да, здравствуйте, слушаю ваш вопрос.
Здравствуйте, Антон. Вы знаете, вот у меня сейчас такой сложный период, вот вы очень хорошо говорили об отношениях, важности отношений матери и сына. У меня сейчас сынок младший, он в армию поступил. И он служит вот всего 2 месяца. И ему, видимо, очень сложно в этой армии там как-то адаптироваться, все новое для него. И у него, к сожалению, такая сформировалась реакция, что он говорит: «Мама, не звони мне, сам не звонит никогда, не отвечает мне на СМС. Я не хочу, я должен забыть все, что было в моей жизни вот до этого». Он такой произносит. И я просто, честно говоря, в шоке. Я не понимаю и не знаю, как себя вести. Он нормальный мальчик, у него все, ну, так, все в порядке. Но вот просто я не понимаю, как мать, как я сейчас должна себя вести. Если вы мне поможете, буду очень благодарна.
Да, действительно, смотрите, такая бывает ситуация в жизни мужчины, когда ему надо как-то, ну, сделать какой-то шаг. И я отлично понимаю ваше беспокойство как матери. Я вот, например, когда вспоминаю, что я делал в своей жизни, и как я там по месяцам где-то в африканских странах не звонил своей маме, я просто, мне только остается догадываться, что она пережила в этот момент. Но я ей очень благодарен, что она сохранила вот эту веру в меня. Но также, конечно, здесь я не могу сказать, что такое поведение, оно как-то оправдано, потому что действительно мужчина, особенно сын, он должен все-таки понимать, что вот мама, и она волнуется, и нужно как-то давать ей знать о себе, потому что она реально переживает. Но, понимаете, дело в том, что часто так бывает, что мама, она в какой-то период времени оказывает гиперзаботу своему сыну. А у него полная семья или вы одна воспитывали его?
Нет, у нас полный боекомплект. И старший брат есть, и супруг мой, отец их. Все у нас, все хорошо.
Ну, да, но тем не менее, смотрите, это чаще, конечно, бывает тогда, когда не полная семья, и мама одна воспитывает сына, она дает ему гиперопеку. Но даже бывает это тогда, когда и есть и полная семья. Вот у меня есть, например, друг, который, у него вот мама, она такая, то есть в Индии есть такое, есть Бенгалия, есть такая страна Бенгалия. И там вот бенгальская мама, есть такая поговорка, и бенгальская мама означает, что она просто, вот знаете, пока сын там не лопнет у него живот, она не перестанет кормить его блинами. Ну, то есть такая гиперзабота, гиперзабота. И вот мужчинам такая гиперзабота, гиперопека такая, она очень сильно вредит. И когда он доходит до какого-то предела определенного, этой гиперопеки этой, да, то есть у него просто начинают вот, начинаются такие тенденции, что я все, я хочу полностью оторваться от этой гиперопеки, я хочу полностью почувствовать себя самостоятельным, что мне дают принимать решения самостоятельно, что обо мне вообще не заботятся. Ну, то есть вот такие вещи. А он общается с другими вот членами вашей семьи, с братьями, с отцом?
Вы знаете, вот, к сожалению, меня бы меньше беспокоило, если бы это только по отношению ко мне было, гораздо меньше побеспокоило. Он, к сожалению, и брату своему тоже сказал, что не надо, хочу все забыть.
Угу. Ну вот у меня складывается такое ощущение, что это просто у него вот наступил вот этот период, когда он хочет избавиться от гиперопеки. То есть, когда он хочет полностью почувствовать себя самостоятельным. Как раз это сейчас у него такое время, там, сколько ему, чуть больше 20 лет, наверное, да?
Ну, ему 25 лет.
25 лет, да, это самый тот возраст, когда ему нужно наконец-то, вот знаете, как это, вот когда человек ходит на костылях, да, то есть цель этих костылей в том, чтобы ему научиться ходить, правда же, а не для того, чтобы ему прирасти к костылям. И вот у него сейчас как раз-таки такой момент, что он вот он пытается выбросить эти костыли, понимаете? Ну, то есть такое у меня складывается ощущение, когда я думаю вот об этом, что у него такой сейчас период жизни, когда ему нужно стать полностью самостоятельным. И у него, возможно, вот это вот общение с вами, да, то есть оно именно связано с тем, что как только он начинает с вами общаться, он сразу же чувствует вот эту опеку и заботу о себе. А ему нужно сейчас обратное. И поэтому, мне кажется, вам нужно просто, ну, как-то периодически все-таки просить его, вот, может быть, просто объяснить ему вот эту вещь, да, что «хорошо, сынок, мы даем тебе полную свободу, ты должен действовать так, как ты считаешь нужным». Во-первых, да, смотрите, что нужно сделать. Если он так говорит, вам надо признать то, что он имеет право так сделать. То есть сказать ему, что, конечно, ты волен поступать, как ты хочешь, ты взрослый человек, и ты можешь так делать. Но просто объяснить ему, сказать, что и плюс к этому, ну, то есть не говорить даже вот это «но», а сказать ему «и плюс к этому», мы просто просим тебя, ну, периодически просто давать знать о том, что у тебя все хорошо, так как мы твои родители, мы волнуемся за тебя. Просто даже, знаете, как-то попросить его это сделать. Не приказывать ему, а просто попросить его это сделать. Просто по-нормальному объяснить ему, что мы переживаем. Но что касается вас конкретно, я понимаю, что, конечно, женское сердце, оно не перестанет как бы болеть, пока оно полностью не захватит сына в свои объятия, да, и не будет полностью контролировать его жизнь. Но так работает вот эта энергия материнская, это нормально, это хорошо. И что бы я вам мог порекомендовать, это то, что вот вам нужно сейчас очень глубоко понять, что в его жизни очень сильно поможет ему Бог, понимаете? На правильный путь ему встать, выбрать правильное общение, совершать правильные поступки. Тем более сейчас, когда он в армии, когда для него важно очень, ну, сформировать правильное мировоззрение и правильное отношение с окружающими. И поэтому вы можете сейчас вот практически все свое время молитвы, которое вы уделяете молитве, вы можете в этой молитве просто просить Бога о том, чтобы он его защитил, о том, чтобы Бог дал ему правильное понимание, как жить. И чем сильнее и интенсивнее будет ваша молитва, тем больше спокойствия вы будете получать в свое сердце. Тем более, что, ну, вы же конкретно знаете, где он находится, да, то есть в каком месте там и так далее. То есть вот, вот эти, по крайней мере, вы можете самой себе вот объяснить вот эти вещи, что он же не уехал там куда-то там в Гималайи там или еще куда-то, да, то есть вы, ну, примерно вы знаете, где он находится, вы знаете, что в армии, тем более, вот можете быть уверены, что он под тотальным контролем находится в армии. Там как раз-таки воспитывается вот этот мужской аскетизм, да, который ему говорят, во сколько вставать, во сколько ложиться, там, что есть и так далее. И поэтому вы должны вот сейчас просто молиться за него. Отдавать ему свои силы вот в этой молитве. И вот вы проверите, что чем интенсивнее вы будете молиться, тем больше вы будете получать спокойствие в сердце. Потому что сейчас вы уже должны полностью отдать Богу его. То есть перестать самой как-то о нем заботиться и отдать его Богу на заботу. И вы почувствуете вот это спокойствие. Вот проверьте просто, попробуйте вот эту вещь сделать.
Я поняла вас. Спасибо большое. Благодарю.
Спасибо и вам за звонок. Звоните, когда вы еще захотите задать вопрос. Для этого и существуют прямые эфиры. У нас немного времени осталось. Я вижу, что есть два вопроса. Татьяна дальше написала. Спасибо за эфир. Только соберусь задать вопрос, а вы уже отвечаете. Дайте, пожалуйста, еще подсказку. Уставший на работе муж гневается на сына, срывает на нем накопившееся напряжение. Как я, как жена должна себя вести, как жена и как мать?
Уставший муж гневается на сына. То есть он приходит с работы и гневается на сына, это означает несколько вещей, то есть это означает, что он, ну, то есть здесь много можно как бы копаться в причинах, да, но вот с женской стороны нужно понять, что несколько причин тому есть. И первая причина, что он как-то не удовлетворен на своей работе, то есть он не удовлетворен там, он не получает там, может быть, столько вот энергии, заботы о ком-то, да, и поэтому у него накапливается вот это неудовлетворение. Но также нужно понять, что в принципе это нормально, когда мужчина, он вот хочет вмешиваться в жизнь сына. Тут, конечно, интересно знать еще, сколько лет сыну было бы более так... Более точно я бы мог что-то посоветовать. Но общая рекомендация такая. Вы должны всем своим видом дать ему понять, что он правильно поступает. То есть, что вы принимаете то решение, то, как он делает. Потому что, смотрите, иногда, часто женщины, они путают вот этот момент, что в жизни важнее, счастье сына там, или ребенка, или счастье мужа. И, все вы наверняка знаете вот эту тотальную ошибку женскую, что когда появляются дети, то им все внимание, а мужчина на втором плане. И от этого разваливаются семьи. И поэтому здесь вот тоже не надо вот этой ошибки допустить. Надо понять, что вот его счастье важнее. Потому что если он будет счастлив, тогда ребенок тоже будет счастлив. Вот. А если ребенок будет счастлив, если вы там все это оградите, как-то будете с ним ругаться по этому поводу, то тогда вообще будет очень тяжело в семье счастье получить. Поэтому надо за ним вот признать вот это решение. И по мере развития как-то отношений с мужем, да, то есть надо попытаться вот прояснить, почему он так делает. И может, возможно, что-то есть в поведении ребенка, что конкретно его не устраивает, а высказать он это как-то не может. Возможно, может быть такой вариант. И поэтому тогда нужно очень сильно с ребенком работать и говорить ему, что он должен вот так делать, что он не должен как-то злить отца, что он не должен вызывать в нем гнев, что он должен подчиняться ему, особенно если это маленький ребенок, да, то есть там, скажем так, до 18 лет, грубо говоря, да. Есть там свои тоже нюансы и после 11 лет, скажем так. Но особенно вот в этом возрасте, если он что-то делает не так, и отец на него злится, то есть надо тогда выяснить, что он делает не так. Потому что если ребенок, он какую-то преданность отцу свою показывает, то тогда отец нормально себя чувствует. Но если ребенок, он не показывает этого, тогда, конечно же, это вызывает гнев. Я бы посоветовал не вступать в конфликт и не давать ему, то есть не говорить ему, что он не прав, да, а попытаться просто понять, почему он так делает, попытаться понять, в чем причина. И уже потом вот с этой причиной как бы работать. И давать ему больше любви, естественно. Давать ему вот больше отношений и именно понимание того, что он дорог, нужен, и что вы принимаете его таким, какой он есть. А выяснив причину, уже вы можете работать как-то с причиной. Либо с ребенком как-то поработать.
То есть, Татьяна уточнила здесь, что сыну 8 лет, он просто ребячится и шумит, за что ему и попадает.
Вот, значит, надо сказать ему, что вот ты, пожалуйста, когда папа с работы, ты вот ребячься, то есть шуми вот как хочешь вообще. Но когда папа приходит, смотри, папа приходит с работы, он нас с тобой кормит, он о нас с тобой заботится. Поэтому мы должны давать папе возможность отдохнуть. И вот как-то объяснять ребенку из позиции любви, то есть мама не должна наказывать. И поэтому если в 8 лет вот отец наказывает ребенка как-то, это уже нормально. Разум там созрел, и он уже разумом понимает, в принципе, что он что-то делает не так. Если бы до 5 лет это было, то другие вот нюансы. Но в этом возрасте уже нормально то, что он его наказывает, как-то воспитывает. Поэтому вот здесь с ребенком надо работать. Вот я бы так вот, мне вот прям такое видение сейчас, вот ощущение такое, что в этой ситуации лучше всего работать с ребенком и объяснять ему, что вот так делать не надо. Потому что обычно, когда детей воспитывают, то им вот многое позволяется, да, то есть даже в 8 лет кажется, что такого, шумит, там мешает. А вот в 8 лет он уже должен четко понимать, что не надо шуметь, когда папа пришел. Надо нормально себя вести. И это будет его воспитывать. То есть надо по-женски просто с любовью объяснять ему. Но ни в коем случае не вмешивайтесь, не вставайте между вами, между мужем и ребенком. Не вставайте, потому что только, усугубите ситуацию. Насколько я могу.
Спасибо, хорошие рекомендации. А вот Анну, нашу слушательницу, интересует, должна ли незамужняя женщина просить помощи у других мужчин и делегировать им свои обязанности?
Незамужняя женщина, конечно, да, должна, но она должна делать это определенным мужчинам. То есть она должна это делать своему отцу или своему старшему брату, например, или такому старшему, которого она считает своим наставником. Но здесь есть очень серьезные рамки, есть очень серьезные рамки, потому что, что касается вот этой вот общения женской и мужской энергии, то тут надо быть очень осторожным в плане наставничества и общения, потому что материальный мир таков, что часто это все превращается потом в взаимную эксплуатацию или в эксплуатацию с одной стороны. Поэтому, если есть возможность, тогда нужно это делегировать отцу или старшему брату, насколько это возможно.
Но часто бывает, что сейчас ни отца, ни брата, а может и наставника нет. Тогда не стоит никому делегировать?
Тогда надо с женщинами научиться общаться, со старшими женщинами лучше всего научиться общаться близко и получать от них вот эту защиту тоже, в том числе как бы и мужскую, потому что очень старшая женщина, она может вот с позиции мудрости уже, у нее уже разума больше, чем как бы чувств, и поэтому она может дать в том числе и вот эту вот мужскую какую-то защиту. Потому что если искать просто мужчину, который дает вам защиту, но при этом не является вашим мужем, тут много опасностей очень есть. Угу. Я бы не рекомендовал это делать. Или если вы делаете это, но с такой перспективой, что он вашим мужем знает. И причем он знает об этом. А не так, что как бы он даже не подозревает, что вы его планируете в этом качестве.
С перспективой, что он станет мужем?
Ну да, да.
Вот так.
Причем он должен знать об этом. Ну, как бы, что должно быть такая вот, если вы строите такие отношения, а не просто, что вы как бы в такой надежде, что вот если вы так будете делать, то он станет вашим мужем. Потому что, поверьте, для мужчины это вообще не очевидная вещь. Женщины думают, что это для мужчины очевидно, что если она ему предается, если она строит с ним отношения, то они думают, что это очевидно, что он же понимает, что он должен стать моим мужем. И вот я вам открою секрет, мужчина не понимает. Надо, чтобы для него это стало очевидным, то есть проговорить как-то. Поэтому лучше, я бы вот так посоветовал, конечно, больше просто со старшими женщинами строить вот такие отношения, у них как-то принимать защиту по-женски. Потому что заботиться может либо только отец, либо только старший брат, либо только муж. И другие мужчины, они, у них нету вот этих полномочий, к сожалению. Ну и к счастью тоже. Вот так.
Спасибо вам за сегодняшнее общение. Вот, по-моему, что-то еще нам написали. Большое спасибо написала Татьяна с тремя восклицательными знаками. Я тоже присоединяюсь к этому большому спасибо. И, наверное, от лица всех слушателей. Спасибо, Антон. Будем ждать следующих эфиров.
Да, спасибо вам, Олеся. Спасибо всем слушателям Веда Радио. Очень рад был снова возможности пообщаться. Спасибо вам за мудрые вопросы, за ваше терпение во время эфира. Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.